Écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии с вами Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. А нашим коллегам, то есть Анне и Алексею, сегодня не до радиоэфира. В их семье вчера появился новорожденный. И мы искренне их с этим и поздравляем. Эй, вы нас слышите? Ну, а мы тем временем начинаем программу. И вот что мы узнаем этим вечером. Британия ищет таланты. Похоже, уже нашла. Кроме того, только что вышел кодекс чести российского футбола. Узнаем, какими обещают быть российские болельщики.
Все россияне разделяют с вами скорбь и траур. Обещаю, что все обстоятельства этой трагедии будут расследованы самым тщательным образом.
Президент Польши Лех Качинский погиб в авиакатастрофе под Смоленском. Конечно, прозвучит лента новостей, а также поговорим о жизни и о спорте. Но начнем передачу песней.
Усталый шторм ползет на запад, туда же закат бордовый держит путь. И ветер мулат незнакомый слегка толкает в грудь, о возвращении позабудь. Забыть не смогу, запах твоих губ сберегу, сердце на твоем берегу. Когда отлив отдаст без боя полоску земли родной, все пройдет. То странник морской выпьет стоя за тех, кто вечно ждет, ну а прибой ему шепнет. Сердце на твоем берегу я тебя забыть не смогу, запах твоих губ сберегу, сердце на твоем берегу, сердце на твоем берегу. Я тебя забыть не смогу, запах твоих губ сберегу. Сердце на твоем берегу.
Сердце на твоем берегу.
Сердце на твоем берегу.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Президент Польши Лех Качинский погиб в авиакатастрофе под Смоленском. Ту-154 не дотянул до посадочной полосы около 500 метров. Во время снижения в условиях сильного тумана Ту-154 зацепил верхушки деревьев и упал. На борту самолета находились еще 97 человек, включая 88 членов польской официальной делегации. Никто из них не выжил. Президент Польши вместе с супругой и высокопоставленными политиками и чиновниками направлялись в Смоленскую область на польское военное кладбище в Катыни.
Лех Качинский летел в Россию, чтобы лично отдать дань памяти погибшим польским офицерам. Все россияне разделяют с вами скорбь и траур. Обещаю, что все обстоятельства этой трагедии будут расследованы самым тщательным образом.
Полиция Израиля арестовала 6 человек, подозреваемых в незаконной торговле донорскими органами. Как сообщает радиостанция Call Israel, расследование началось 2 месяца назад. В полицию обратилась 50-летняя женщина, заявив, что ее обманом уговорили пожертвовать свою почку. Женщине обещали за почку 120 тысяч долларов, однако после операции, проведенной в одной из стран Восточной Европы, получила лишь несколько тысяч шекелей. Расследование показало, что речь идет о хорошо организованной структуре, работавшей по всей стране и разыскивающих потенциальных доноров через объявления в газетах и в сети интернет. Индийский суд вынес обвинительный приговор почти 30 человек, которые признаны виновными в массовом убийстве далитов или неприкасаемых. Это самая низшая каста индийского общества, члены которой часто подвергаются притеснениям и унижениям, вопреки правовым нормам сегодняшнего дня. Убийцы состояли в радикальной военизированной группировке, созданной землевладельцами. В среду суд индийского штата Бихар приговорил 16 человек к смертной казни, еще 10 подсудимых наказаны пожизненным заключением.
FM 101.9.
В Лос-Анджелесе к 7 годам тюрьмы приговорена женщина, которая продавала через телевизионный аукцион поддельные работы Пабло Пикассо, Марка Шагала, Сальвадора Дали и других мастеров. Жертвами мошенницы и ее мужа стали более 10 тысяч человек, сообщает Art Daily. Следствие полагает, что они заработали на торговле фальшивками 20 миллионов долларов, проводя на спутниковых каналах в течение 4 лет аукцион по продаже предметов искусства. На подделки наносились имена художников. Кроме того, мошенники изготовляли фальшивые документы о подлинности произведения искусства. По данным Министерства здравоохранения Киргизии, во время беспорядков в Бишкеке пострадали 1520 человек. 520 из них госпитализированы. Погибли 76 человек, но количество может увеличиться, так как в больницах остаются тяжело раненые. В ночь с 9 на 10 апреля был подписан декрет Временного правительства под названием «О переходе государственной власти и исполнении Конституции». Вступление в силу декрета означает, что президент Курманбек Бакиев, ранее объявленный свергнутым, лишается ранее гарантированной ему неприкосновенности. В соответствии с этим, в частности, становится возможным уголовное преследование президента Бакиева.
Наша волна.
Луганское областное отделение Коммунистической партии Украины разместило в городе и его окрестностях около 40 рекламных плакатов с изображением Владимира Ленина и подписью «Ну и как вам живется при капитализме?». Активисты КПУ объяснили, что на вопрос, который вождь мирового пролетариата задает с билбордов, каждый житель Луганска и области должен ответить себе сам. Коммунисты также рассказали, что таким образом они начали подготовку к 140-летию Ленина, который будет отмечаться 22 апреля 2010 года. Россия и Южная Осетия подписали соглашение об объединенной российской военной базе на территории республики. Теперь Российская Федерация берет на себя полную ответственность за защиту Южной Осетии, заявил в среду глава Минобороны Российской Федерации Анатолий Сердюков по итогам встречи с главой Минобороны Южной Осетии Юрием Танаевым.
FM 101.9.
После скандальной истории с 7-летним россиянином Артемом Савельевым, усыновленным американкой и возвращенным затем обратно в Россию, власти Российской Федерации решили заморозить процесс усыновления российских детей гражданами США до тех пор, пока Россия и США не заключат межгосударственный договор о том, на каких условиях усыновление может осуществляться и какие обязательства семьи, которые берут наших детей, будут нести, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров. Мы давно американцам предлагаем это сделать, они от этого уходят, но я думаю, последний случай переполнил чашу терпения. Мы будем требовать, чтобы этот договор был заключен, подчеркнул министр. Напомним, в четверг в Москву прилетел 7-летний Артем Савельев, который был усыновлен американской семьей. Приемная семья отправила его на самолете из Вашингтона на родину одного с запиской, что отказывается от усыновления. Эта история вызвала возмущение российской общественности. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации начал проверку по факту этого инцидента.
Более 50 тонн взрывчатки и более 1000 тонн легковоспламеняющихся жидкостей было изъято в прошлом году в российских аэропортах. Добиться такого результата удалось с помощью газоанализаторов, которые определяют многие виды взрывчатки. Однако на данный момент наибольшие проблемы связаны с такими взрывчатыми веществами, как гексоген и пластид. Пока технических средств, которые обнаруживали бы их на 100%, не разработано. Самый лучший прибор, и он действует достаточно эффективно, это собачий нос. Однако специально обученные собаки могут работать только около получаса, после чего им необходим отдых.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Российские ученые из Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне совместно с американскими коллегами впервые в истории успешно синтезировали 117-й элемент таблицы Менделеева, сообщает РИА Новости. Эксперимент был начат в июле 2009 года. Временное название элемента – «ununseptii», сокращенно «ююс», что в переводе с латыни означает «117-й». В дальнейшем элементу подберут другое название. Количество жертв наводнения в Бразилии превысило 200 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление начальника противопожарной службы Рио-де-Жанейро. Большинство людей погибло в оползнях, вызванных затяжными проливными дождями. Только за сутки с 6 по 7 апреля на Рио-де-Жанейро выпало 28 сантиметров осадков. Это примерно пятая часть среднегодовой нормы. Склоны гор, окружающих Рио-де-Жанейро, напитаны влагой так, что опасность новых оползней сохраняется. Всего в штате в результате оползней и обрушений пострадало 7 тысяч жилищ, 400 домов полностью погребены под завалами грязи и камней.
FM 101.9.
Еще одна новость. Администрация археологического комплекса Гизы в окрестностях египетской столицы, где расположены знаменитые на весь мир древнеегипетские пирамиды, пришлось подключать военную авиацию для спасения молодого человека, забравшегося на самую верхушку второй по величине пирамиды комплекса Хефрена. Ему удалось, не привлекая внимания туристической полиции и смотрителей памятников, забраться на самый верх пирамиды, высота которой превышает 136 метров. Однако он испугался высоты и не смог самостоятельно спуститься вниз. Молодой человек начал кричать, привлекая внимание группы иностранных туристов. Они вызвали полицию, которая была вынуждена обратиться за помощью к военным. К сведению, если вы, дорогие радиослушатели, вдруг решили съездить в туристическую поездку в Египет, правила археологического комплекса Гиза категорически запрещают посетителям подниматься на пирамиды. Этот запрет был введен в 1980-е годы после многолетних протестов ученых, опасавшихся за сохранность бесценных для мировой истории памятников. Еще когда было разрешено подниматься на пирамиды, то сотни туристов, которые это делали, негативно влияли на древние сооружения, а многие увековечивали свое присутствие надписями на каменных блоках, типа «Здесь был Вася». Согласно правилам, которые, впрочем, не все принимают как руководство к действию, туристы могут позировать для фотокамер лишь у подножий древнеегипетских усыпальниц. А у нас в Ванкувере идет потепление. Не очень большая температура воздуха на следующей неделе поднимется до 13-15, может быть, градусов. Но зато будет солнечно. И мы продолжаем программу.
Я стояла, Продолжаем программу новостями спорта.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ассоциация испанских футболистов объявила о проведении 17 и 18 апреля во время 33-го тура чемпионата страны забастовки игроков всех четырех дивизионов. Об этом, по данным ИТАРТАС, сообщается в опубликованном во вторник коммюнике. В нем говорится о необходимости принятия Высшим советом по спорту, Федерации футбола Испании и Профессиональной футбольной лигой решений по обеспечению законных прав футболистов. Речь идет об урегулировании вопроса о задолженности ряда команд игроков, в том числе за прошлый сезон, и о гарантиях футболистам тех клубов, которые находятся на грани банкротства. В случае проведения забастовки не состоятся матчи и в высшем дивизионе, включая такие, как «Реал Мадрид-Валенсия» и «Эспаньол Барселона». Английский футбольный клуб «Бернли» оштрафовал своего игрока Кевина Макдональда на 5000 фунтов стерлингов за посещение паба во время матча его команды с «Манчестер-Сити» в чемпионате Англии. Его команда проиграла 1-6. В перерыве этой встречи Макдональд был заменен и отправился в паб. В первом тайме «Манчестер-Сити» забил «Бернли» 5 голов, и в перерыве Макдональда заменили. 21-летний полузащитник покинул раздевалку и отправился в пивное заведение по соседству со стадионом, где футболиста уже ждал его отец. В пабе игрок досмотрел матч Бернли. В дальнейшем футболист извинился за свой поступок и сказал, что он должен был остаться на стадионе и поддерживать свою команду до конца игры. А вот некоторые болельщики Бернли, наоборот, поддержали игрока. В частности, Алан Бикрафт, лидер фанатского объединения клуба, сказал, что на месте Макдональда он бы сделал то же самое. По словам Бикрафта, то, что футболист досмотрел матч не на стадионе, а в другом месте, не имеет значения. Члены группировки «Аль-Каида» угрожают проведением взрывов во время матчей ближайшего чемпионата мира по футболу, который пройдет летом нынешнего года на территории ЮАР. Группировка террористов, базирующаяся на севере Африки, опубликовала сообщение на одном из экстремистских веб-сайтов. В нем говорится, что мишенями для терактов могут стать сборные США, Англии, Италии, Франции и Германии. На угрозы радикалов одним из первых отреагировала МВД Италии. Но там им пока не придают особого значения. «Мы будем действовать очень аккуратно, однако повода для того, чтобы бить тревогу, пока нет», сказал министр внутренних дел Италии Роберто Морони. Ну а теперь перейдем к российскому футболу. Российский футбольный союз разработал кодекс чести отечественного футбола. Как информирует официальный сайт союза, данный документ обращен ко всем, кто имеет отношение к футболу. К игроку, к тренеру, судье, болельщику, президенту РФС, журналисту. Российский футбол вступает в новую фазу. Добиться победных результатов можно, начав с самого главного – Кодекса чести Российского футбольного союза. Все участники нашего футбольного пространства должны принять кодекс и воплотить его в жизнь. Россия – чемпион, говорится в обращении президента РФС Сергея Фурсенко, которое венчает сей документ. И вот некоторые положения из него, которые имеют отношение к игроку, к тренеру, работнику команды, судье, инспектору, фанату, губернатору, собственнику, президенту клуба, президенту РФС, членам лиги, ассоциации, руководителям СМИ. Первое. Любой из вышеперечисленных понимает значение футбола как развивающий, совершенствующий человеческую личность спортивной игры. Второе. Знает и принимает законы и правила честной игры. Третье. Осознает ответственность перед страной, городом, командой, семьей за свой труд, уровень самоотдачи, преданность самой красивой и умной игре. Четвертое. Уважает соперника, побеждает благородно, терпит поражение достойно. Пятое. Чтит традиции своей страны, изучает культуру своего народа, соблюдает законы гостеприимства в отношении к сопернику, представителю иной культуры и страны, болельщику из другого города. Шестое. Любит свою семью, город, команду, помнит первого наставника, учителя, школу. Седьмое. Соблюдает традиционные российские законы общности, взаимовыручка, поддержка, сострадание, чистота помыслов и поступков. Восьмое. знает и уважает историю российского футбола, участвует в благотворительных акциях, уделяет внимание ветеранам футбола. 9. Отвергает всякое проявление грубости, хамства, словесного хулиганства на футбольном поле и за его пределами. Строго следит за соблюдением норм речи. 10. Сотрудничает со СМИ, проявляет чувство такта и уважения к труду журналиста. 11. Презирает и отрицает бесчестные способы состязаний, договорные матчи, подкуп судей, применение методов устрашения к судье и сопернику, использование запрещенных препаратов. Ну и 12. В матчах сборной России демонстрирует высокий дух, патриотизм, полную отдачу, достойно несет звание гражданина великой страны и верит в победу. Ну, вот такой очень даже благородный кодекс. Интересно, как он будет притворяться в жизнь. А пока перейдем к другим новостям спорта. Словенский хоккейный клуб «Акрони» отчислил 6 игроков, которые избили главного тренера команды, американца Майка Посму. Хоккеисты напали на 42-летнего наставника в минувший уикенд, когда команда праздновала победу в чемпионате страны. Имена игроков, избивших Посму, не называются. На официальном сайте «Акрони» подчеркивается, что контракты с 6 хоккеистами уже разорваны. По данным местных СМИ, игроки, напавшие на тренера, находились в состоянии алкогольного опьянения. О причинах инцидента ничего не известно. Посма избежал серьезных травм и, по неподтвержденным данным, уже покинул Словению. Американский тренер возглавил «Акрони» в 2009 году. На сайте клуба отмечается, что переговоры о продлении контракта с наставником приостановлены. Очень странно, если учесть, что они праздновали победу в чемпионате страны. Ну и последняя новость. Исполком Европейской Федерации Кёрлинга на заседании в итальянском местечке Кортина д'Ампеццо, где в эти дни проходит чемпионат мира среди мужских команд, принял решение передать право проведения первенства Европы 2011 года Москве. Президент Федерации Кёрлинга России Ольга Адрианова сообщила, что за кандидатуру Москвы члены исполкома проголосовали единогласно. Она добавила, что иностранцы просто мечтают приехать в Москву. Теперь мы еще больше усилим работу по пропаганде этого замечательного вида спорта. Кстати, Люсь, а какие у тебя впечатления о кёрлинге после просмотра его здесь, в Ванкувере, на Олимпиаде?
Говоря о кёрлинге, я думаю, что тебе повезло больше, чем мне. У нас ведь был один билет, и он достался мне.
Это почему это?
Мне кажется, что этот вид спорта лучше всего смотреть дома на диване, смотреть по телевизору, потому что ты можешь всегда пойти себе сварить чашечку кофе или вообще выключить телевизор просто.
Ну, это, я думаю, что это просто твое личное мнение и впечатление. Ты просто никогда в жизни не играла в эту игру. Тот, кто играл хоть раз, я думаю, что она достаточно заразительна.
Нет, я согласна. Она интересная игра. Она даже просто интересна, даже по телевизору ее смотреть. Но когда ты находишься в зале, и вокруг тебя столько болельщиков, у меня было ощущение, что я нахожусь на хоккейном матче по тому, как вели себя болельщики. Ну, они вот поднимали, видишь, эти волны и кричали. Но да, я никак не могла разделить с ними их чувств, потому что, мне кажется, этот вид спорта, нужно как раз внимательно следить, но почему кричать?
Не вызывает столько эмоций.
Совершенно верно. Поэтому я всем, когда рассказываю о том вечере, который я провела в этом зале, мне кажется, что это был потерянный день моей жизни во время Олимпиады.
Ну, это ты, я думаю, что ты преувеличиваешь.
Ну, я же говорю свои
впечатления. Я думаю, что если взять, да, основную массу всех присутствовавших на том матче, они скажут совершенно противоположную вещь. Тем более, что ты сама видела эту реакцию.
Да, да. Ну, видишь, мы не воспитаны на этом виде спорта,
да,
поэтому...
Да. Это наше детство, да.
Да, наверное. Но Москве повезло в любом случае.
Да.
Посмотрим, как публика будет там реагировать на вот этот вид спорта.
Да, я думаю, что прекрасно будет реагировать.
Ну, ладно, ждать осталось недолго. Да. Ну, вот, наверное, это все.
Ну, вот и все о спорте на сегодня.
Ну, и мы продолжаем программу.
Когда опустишь рот, и нет ни слов, ни музыки, ни сил, в такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не просил. Пока горит свеча. сейчас. Если плечи песни мне расправить, как трудно будет сделать так, чтоб я молчал. И пусть сегодня дней осталось мало, и выпал снег, и кровь не кричал. Вместе я в сотый раз опять начну сначала. Пока горит свеча, я в сотый раз опять начну сначала.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, мы продолжаем программу. Впереди у нас еще много есть о чем поговорить, но сейчас мы предлагаем вам новости Канады.
Саммиты G20 и G8, которые пройдут в Канаде, будут самыми масштабными событиями с точки зрения безопасности. Канадским налогоплательщикам это обойдется в $180 миллионов. Представитель Канадской Федерации налогоплательщиков заявил, что вместо того, чтобы тратить миллионы, правительство должно уменьшить стоимость этих масштабных событий, особенно в период экономического спада в стране.
Как предполагается, большая часть средств предназначена Королевской канадской конной полиции. Остальные средства будут распределены между Министерством общественной безопасности, Министерством обороны, Министерством промышленности и Канадской службой безопасности и разведки. Переговоры лидеров саммитов G20 и G8 собираются освещать около 3000 аккредитованных журналистов.
Ну, это будет летом. А пока Канада посылает в Афганистан еще 90 военнослужащих. Подобное заявление сделал министр обороны Канады Питер Маккей, находящийся в Кабуле. Заявление последовало после того, как канадский премьер выразил свое недовольство недружественными высказываниями президента Афганистана Хамида Карзая, пытавшегося переложить ответственность за негативные события, происходящие в его стране.
В четверг в Афганистане предотвратили крупнейшую подрывную команду, когда-либо готовящуюся в Кабуле. 90 дополнительных военнослужащих, прибывших в Афганистан, будут распределены следующим образом. Часть направят в распоряжение командования НАТО в Кабуле, где расположен тренировочный центр. Другая часть расположится в Кандагаре, в штабе канадского контингента. FM 101.9.
19-летнему юноше из Торонто предъявлены сразу несколько уголовных обвинений после того, как он направил луч лазерной указки на воздушное судно. Вертолет, который неосторожно обозначил лазерным лучом 19-летний хулиган, принадлежит полиции. Инцидент произошел в минувшую субботу, когда экипаж вертолета помогал дорожной полиции на земле найти и задержать пьяного водителя.
Чтобы избежать ослепления лазером, пилот винтокрылой машины немедленно посадил вертолет. Позже, используя, как сообщается, приборы инфракрасного видения, экипаж обнаружил обидчика, который находился на участке возле собственного дома. Это Брэндон Шонвальд, против которого выдвинуты, в частности, обвинения в хулиганстве, создании помех работе полиции и подвержении риску жизни человека.
Канадские пассажиры, вылетающие рейсом из США, снова смогут иметь по две сумки ручной клади. То есть уже с 8 апреля отменили запрет на пронос ручной клади на борт самолета. Считается, что новые меры достаточны, чтобы обеспечить безопасность полетов. К ним относится установка сканеров, просвечивающих пассажиров полностью.
Кстати, о безопасности полетов. Вот такой курьезный случай произошел в Ванкуверском аэропорту. Британский пассажир проспал в самолете еще 1.5 часа после приземления в Ванкувер. Его просто никто не заметил. А разбудил пассажира механик, проверяющий самолет, уже стоящий в ангаре. Вот вам и безопасность.
Власти канадских провинций оставляют все меньше мест, где можно курить. Например, у нас в Британской Колумбии, помимо самих помещений, курить запретили уже и на остановках общественного транспорта, снаружи зданий около открытых окон и даже возле входа в любой дом.
А теперь в Ванкувере собираются ввести запрет на курение как в парках, так и на пляжах. В Совете по делам паркового хозяйства Ванкувера заявили, что народ требует рассмотрения этой проблемы. На страничке интернет-сайта Совета провели опрос, где абсолютное большинство респондентов считает, что запрет на курение в парках и на пляжах – отличная идея.
И еще одно новшество. В 2012 году Канада планирует ввести в обращение электронные паспорта. Внешний вид паспорта не изменится. Новый вариант будет отличаться лишь электронным чипом, в который закодируют цифровой портрет владельца, имя, пол, дату и место рождения. Паспортная служба Канады сообщила, что использование электронных паспортов позволит Канаде соответствовать международным стандартам безопасности паспортов для защиты канадских границ и поддержания простоты передвижения граждан Канады.
Жители Канады смогут выбрать период действия паспорта, который составит 5 или 10 лет. Более того, ожидается, что и тарифы изменятся, но, как заявили представители паспортной службы Канады, этот вопрос будет согласован с общественным мнением. Интересно, каким образом? Но мы продолжаем наши новости.
И опять о мошенниках, внуках и правнуках, активизировавших в последнее время деятельность в Ванкувере и его окрестностях. Недавно им удалось обмануть сразу нескольких пенсионеров. Под именем внука или внучки, или якобы от имени их адвоката, аферисты оставляют сообщения на телефоне с просьбой немедленно прислать денег, ссылаясь на какую-нибудь проблемную ситуацию.
Печально, но люди попадаются на эту ловушку. Только в прошлом году пострадали более 20 пенсионеров на общую сумму около 80 тысяч долларов. Если вы, дорогие радиослушатели, получили подобные сообщения о материальной помощи, то можете набрать по телефону звездочка 57, чтобы узнать, откуда был осуществлен звонок.
И о культурных событиях. Зилия. Ванкуверский славянский ансамбль 16 апреля в 8 часов вечера выступит в украинском центре по адресу 805 East Pender, Ванкувер. Билеты $12. Звоните 604-873-1738.
А с 13 по 18 апреля в театре на Гренвилл-стрит 918 в Ванкувере даст представление танцевальная пара Аня Гарнис и Паша Ковалев. Зрителей ждут зажигательные композиции в исполнении чемпионов мира в категории латиноамериканских танцев, под ногами которых искрится даже пол.
Именно так и называется их программа «Burn the Floor». Увидеть, как это происходит, можно в Vogue Theatre 918 Гренвилл-стрит, Ванкувер. Билеты от 60 до $90. И их можно заказать по телефону 604-280-4444 или по интернету.
Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс. Начало новой эры» в решении ваших проблем. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем программу. Хотим вам рассказать о сенсации в интернете.
Home,
В Великобритании есть такая передача, которая называется «Британия ищет таланты». Так вот, в этом конкурсе принимал участие 24-летний тайванец. Он буквально покорил зрителей и судей своим исполнением знаменитой песни Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель». Если кто-то подумал, что эту песню исполняет сама Уитни Хьюстон, то вы ошибаетесь. Но вообще-то звучит оригинально. Особенно примечательно, что эту песню исполняет не женщина, а мужчина. Чего только не бывает в жизни. К тому же, чему удивляться, у нас есть наш Витас, который тоже не ударил бы лицом в грязь на таком конкурсе. Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик. Повторяем аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в Internet Explorer.
Вершину холма. Только лишь ночь может понять, как не хочу отпускать я тебя. И как всегда должен уйти, и как всегда я останусь одна, только во сне видит душа твой силуэт на далекой, далекой вершине холма. Ангел любви парит, небо струится спокойно рекой. Ты так устал, крылья сложил, легкий привал и далекий полет. Чем уйти, и как всегда я останусь одна, только во сне видит душа твой силуэт на далекой, далекой вершине холма.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Итак, мы продолжаем программу. Сейчас поговорим о жизни, как она есть.
Сначала об искусстве перевоплощения. Глава Чувашии Николай Федоров поразил чебоксарцев в очередной раз. В среду ранним утром он посетил мини-рынок в Чебоксарах в весьма оригинальном виде, в черных очках и длинноволосом парике.
Как пояснила пресс-служба главы Чувашии, тот использовал элементы маскировки, чтобы не привлекать лишнего внимания. Продавцы рынка не сразу узнали в раннем покупателе главу республики. На фото и видео, размещенных на официальном портале республики, действительно видно, как одинокий длинноволосый покупатель в черных очках пришел с утра пораньше на рынок.
А чтобы уж совсем не привлекать внимание, он взял с собой охрану и людей с фотоаппаратом и видеокамерой. Стоит напомнить о не менее интересном опыте посещения рынков, который приобрел в прошлом году губернатор Иркутской области Игорь Есиповский. После того, как цены на продукты в регионе стали необоснованно расти, он посетил два самых крупных в Иркутске рынка с целью изучения ситуации. Что характерно, в преддверии губернаторской инспекции цены упали на целых 50%. Однако губернатор подготовку продавцов не оценил. «Я не рафинированный руководитель, сам хожу за покупками по магазинам и по рынкам и знаю, какие цены там реально». То есть это говорит о том, что обмануть его не удалось.
Потому что глава региона стал ближе к народу. А вот что произошло в Америке. В штате Флорида судебный процесс над серийным гастрономическим воришкой получил курьезный финал. Суд отказался направить обжору в тюрьму по причине его невообразимого веса.
38-летний подсудимый Джордж Джоликер из Сентфорда даже не присутствовал при вынесении приговора, поскольку располневший до фантастических размеров американец не способен самостоятельно подняться с постели, пишет газета Daily Mail. А помочь преступнику, который весит свыше 272 килограммов, никто не решился.
Как следует из материалов дела, Джоликер действовал всегда по стандартной схеме. Гастрономический маньяк являлся в ресторан и заказывал несколько порций еды. Затем хитрый мошенник съедал все, что ему приносили, после чего выдвигал претензии к качеству пищи и отказывался платить. Однако все усилия полиции пошли прахом, поскольку судья отказался приговаривать обжору к реальному тюремному сроку. Даже прокуроры не настаивали на заключении. В настоящий момент Джоликер прикован к постели и не снимает кислородную маску.
Юристы подсчитали, что одна лишь доставка обжоры в суд обошлась бы американской Фемиде в несколько тысяч долларов. Вместо этого гособвинение предложило адвокатам Джоликера сделку. Флоридский Гаргантюа признает себя виновным в 5 криминальных эпизодах, а взамен освобождается от тюремного наказания. Условия были приняты, и Джоликера наказали только штрафом в размере чуть больше 1,2 тысячи долларов. У него уже есть своя тюремная камера. Это его собственная кровать, добавил удовлетворенный сделкой прокурор Кьян.
И еще о воровстве. На этот раз в Индии. Там местные жители и туристы разворовали яйца динозавров, обнаруженные палеонтологами в начале осени. Кладка возрастом в 65 миллионов лет была найдена в штате Тамиланд.
Изучая окаменевшую вулканическую породу, палеонтологи наткнулись на место, где несколько поколений древних ящеров оставляли кладки. Размер яиц варьировал от 13 до 23 сантиметров.
Исследователи заключили, что яйца принадлежали зауроподам, гигантским травоядным динозаврам, которые считаются самыми крупными животными, когда-либо жившими на Земле. Вскоре после того, как ученые очистили породу вокруг яиц, их количество стало уменьшаться. Жители окрестных деревень и приезжие уносили яйца с места раскопок. Несмотря на просьбы ученых, рядом с местом их работы до сих пор не установили охрану. Но кому нужны эти яйца динозавров?
Ничего странного. Например, с целью сохранить их как сувенир, а также ради продажи. Периодически это происходит в научном мире. Совсем недавно тюремный срок получил палеонтолог-любитель Натан Мерфи, который нелегально вынес с территории раскопок кости хищного динозавра и продал их за 400 долларов.
И за это получил тюремный срок. Да, так получается, что мы довольно часто вынуждены передавать новости о преступниках, совершивших кражи. Ну, к сожалению, такова жизнь. Ничего тут не поделаешь. Но вот, японские изобретатели придумали способ, позволяющий вычислять грабителей по запаху. Специальный распылитель позволяет прямо на месте преступления опрыскать незваных гостей веществом, которое через несколько минут начинает издавать неприятный запах и выдает бандитов с головой.
Прибор под названием «Задержание», созданный при участии трех японских компаний, предлагается устанавливать в банках, на входах в магазины, офисы и в витринах. Распылитель включается автоматически или нажатием замаскированной кнопки. Вскоре устройство, стоимость которого составляет около $1000, поступит в продажу.
Пахучая метка начинает действовать не ранее, чем через 5 минут, в зависимости от температуры тела и влажности воздуха. Запах сохраняется не меньше недели. Избавиться от него не помогут ни душ, ни горячая ванна, утверждают изобретатели.
В некоторых странах для поимки преступников уже давно используют капсулы с краской, которые подкладывают к пачкам денег в случае ограбления. Капсула взрывается в самый неподходящий момент, оставляет на одежде и теле грабителя трудно выводимые следы, по которым его легко найти. Воспользоваться окрашенными деньгами также оказывается совершенно невозможно.
Пахучие же вещества для борьбы с криминалом также применяются. Например, полицейские из штата Калифорния взяли на вооружение репеллент с запахом выделений скунса. С помощью этого вещества стражи порядка обрабатывают наркопритоны и бордели, после чего наркоманы и проститутки из-за тошнотворного запаха покидают насиженные места. Вот какие идеи внедряются в жизнь.
Простенько, простенько.
И со вкусом.
Но перейдем к науке. Как оказалось, рецензенты научных журналов отдают предпочтение работам, в которых рассказывается о положительных результатах. К такому выводу пришел американский врач из Университета Вашингтона Сет Леопольд, который провел необычный эксперимент. Он отослал в научные журналы практически идентичные статьи, отличающиеся только выводами.
Обе работы были выдуманы от начала и до конца. В статьях Леопольд сравнивал две стратегии применения антибиотиков у больных, которым предстоит операция. В итоге статью с положительными результатами одобрило к публикации 98% из видевших ее рецензентов. Для второй статьи эта цифра составила 71%.
При этом претензии к разделу «Методы», который был одинаковым в работах, у рецензентов плохого варианта было намного больше, чем у рецензентов хорошего. Леопольд полагает, что полученные им результаты свидетельствуют о предвзятом отношении рецензентов. Несмотря на профессионализм, все они являются людьми и хотят, чтобы лекарства работали и помогали. Опыты с фальшивыми статьями, подобные тому, который провел Леопольд, вызывают неоднозначную реакцию научного сообщества. Некоторые исследователи считают, что такие методы в принципе неприменимы в науке.
Да, ну, наверное, нужно все-таки как-то осторожно относиться ко всем научным публикациям, потому что если кто-то следит за научными исследованиями, наверное, знает, что очень часто кто-то также научно обоснованный их потом опровергает.
Да уж.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
И тем, что снится между мной и чем я жив. По реке идет граница, нескончаемый разлив. И рекой неодолимой я спешу издалека, вечно вдаль и вечно мимо, так же вечно, как река. И лишь чужой мне я видня, забывший обо мне давно. Есть все места, где нет меня, есть все, чего мне не дано. Нет, нет, ни сути, ни пути, ни знания, ни бытия. Мне только снится жизнь моя. Под чужим
недолгим кровом. Я лишь место, где живу. Лишь засну, сменилось новым, просыпаюсь на плаву. И того, в ком я страдаю, с кем порвать я не могу. Снова спящим покидаю на пустынном берегу. Река большая, путь свободен день и ночь, но что-то мне понять мешает, что могло бы мне помочь. Звезды над рекою гаснут, тает сон моей судьбы. Я не знаю, был ли счастлив, да и я ли это был. И лишь чужой мне я видня, забывший обо мне давно. Есть все места, где нет меня, есть все, чего мне не дано. Мне нет ни сути, ни пути, ни знания, ни бытия. Мне только снится жизнь моя.
Дорогие радиослушатели, как всегда напоминаем, настраивайтесь на нашу волну и по пятницам на FM-91 с 7 до 9 часов утра. А также слушайте передачу и в записи на www.нашаволна.ca. Там же есть и видеоматериалы. А сейчас, буквально через несколько минут, нас сменят наши канадские коллеги по CITR – Shadow Jugglers. Ну а на следующей неделе вас приглашают настроиться на нашу волну Алексей Торбеев и Анна Перминова. Ну а я прощаюсь с вами до пятницы. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!